Дмитрий Лазарев. «Малахитовая душа». Окрестности Нижнего Тагила. Июнь 1997 года. «Поднажми». Гога на заднем сиденье аж подпрыгивал от нетерпения. «Сейчас нагоним». Отвянь, сидевший за рулем Прохоров, был явно не в настроении. «На такой дороге только и нажимать. Подвеску убьем нафиг. Ты машину чинить будешь? Тогда не лезь». Джип Гранд Чероки как раз после этих слов как будто бы нарочно подскочил на очередной колдобине. Зубы водителей двух пассажиров ляскнули почти в унисон. «Сбавь немного», — распорядился Герасим. Для двоих быков в джипе он был бригадиром, и на своего знаменитого тезку у Тургенева походил не только именем, но и статью. Разве что немотой не страдал. Среди боевиков-ликвидаторов тагильских центровых он был далеко не последним, и трупов на нем висело предостаточно. А потому авторитет его среди экипажа джипа сомнению не подвергался.
«Да ты че, Герасим?»
— выпучил глаза, сидевший сзади Гога. «Уйдет ведь?» «Не ссы, не уйдет». «Да куда он денется?» — поддержал бригадира Прохоров. «Это ж не дорога, а яма на яме. Его драндулет скоро развалится, а не развалится, так застрянет тут наглухо. Тут мы его и возьмем».
«Точно, за жабры!»
— радостно подхватил Гога. «Мочканем и в болото. Никто и не найдет».
«Я тебя мочкану», — рыкнул на него Герасим.
«Совсем берега попутал, беспредельщик. Забыл, что кабан сказал?»
«Помню», — насупился Гога.
«Что?»
«Поучить примерно уважению».
«Он говорил мочить?»
«Нет».
«А что он еще говорил?»
«К нему привести», — совсем тихо ответил Гога.
«Не слышу».
«К нему привести», — сказал.
«Про труп в болоте речь шла?»
«Не шла.
Смотри, если руки сильно чешутся, можно ведь сделать так, что все чесаться перестанет. Навсегда».
«Усек?»
«Усек». Пока шла эта перепалка, погоня по скверной грунтовке, ответвившейся от прямой дороги на Черноисточинск, углублялась все дальше в лес, забирая в сторону горы Привалиха.
«И куда он ломится?» — мысленно недоумевал Герасим, раздраженный как упертостью клиента, так и тупостью помощника.
«Убежище у него там, что ли?» Простое, на первый взгляд, задание — прессануть строптивого коммерсанта от души навалявшего парочки переговорщиков, направленных к нему главарем тагильской группировки Павлом Кабановым предлагать крышу, обернулась на поверку нешуточным геморроем. Сгоревшая лавка коммерсанта немало не вразумила, и он, погрузив свое барахлишко в газель-фермер, сдернул из города на юго-запад по направлению к Черноисточинску. Каратели Кабанова пустились следом, и вот почти догнали, успев по дороге порядком рассвирепеть. Так что урок мужика ждал суровый. Как сказал один известный киногерой, бить будем аккуратно, но сильно, ибо нефиг.
«Слушай, может, ему по колесам пальнуть?» — осторожно предложил осаженный предыдущей отповедью Гога.
«Сколько можно по этим ямам скакать?»
«Давай», — подумав, разрешил Герасим.
«Но только по колесам, а то я тебя знаю».
«Не боись, все будет в лучшем виде», — оскабился обрадованный Гога.
Открыв окно, он высунулся из машины со своим излюбленным Стечкиным чуть ли не по пояс, что при такой дороге было крайне рискованно, и начал палить. Попал он раза с четвертого, газель фермера вильнула, подпрыгнула, и, врезавшись в маленький пригорок, на котором росла хиловатая сосенка, заглохла. Гога издал ликующий вопль индейца племени иракезов и занырнул обратно в салон джипа. Через несколько метров внедорожник тоже остановился, и двое карателей с пистолетами наготове выскочили наружу, сразу взяв газель на прицел. Прохоров остался в машине. Его дело было баранку крутить, а не строптивых бизнесменов воспитывать.
«Вылезай, приехали», — гаркнул Герасим в сторону неподвижной газели. «Иди сюда и резче. Лучше не зли нас».
Дверь с водительской стороны медленно открылась, и коммерсант вылез, предусмотрительно держа руки на виду.
«Что вам от меня надо? Почему вы не оставите меня в покое?» Герасим аж руками развел. «Но ты, мужик, и вопросы задаешь. Ведь знаешь понятие. Живешь на территории кабана, бизнес делаешь. Плати. Твой кабан разве весь Тагил купил? Весь не весь, а магазин твой под его опекой.